15 часов 8 минут, вторник, май, день 5. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну а что, пробок нет. Вроде бы, говорят, день рабочий, а работать вы не хотите. А когда последний раз москвичи вообще хотели работать? Но проблема в том, что выходные дни и регионалы, лимитчики, понаехавшие тоже работать не хотят. Поэтому на улице, в принципе, хорошо, на дороге. Но есть какие-то затруднения на выезде там в районе Балашихи из Москвы. Но есть какие-то затруднения в районе Красногорска с внешней стороны МКАД. Да и все, и ничего нет. В общем, можно кататься и кайфово ездить. Я сегодня на работу приехал на час раньше, как дурак. И то я там заехать успел по делам, все, что нужно было, сделал. И даже то, что не нужно было, сделал. И даже пришел к вам и начал говорить. И вообще смотрел темы. И готовился. Готовился. А вас наверняка здесь и нет, потому что вам плевать на все. А Роснефть зарплату Игоря Сечина раскрыла. Игорь Сечин, знаменитый человек, в принципе-то, наверное, все мы о нем любим говорить. Но теперь мы-то узнали, как говорят, знаете, вот эти госкорпорации, нельзя раскрывать, мы не будем рассказывать. И Куин говорит, я не расскажу, от РЖД. А Сечин говорит... Давайте! Говорит, вот такой Сечин. И вот что. Роснефть раскрыла размер месячного оклада президента компании Игоря Сечина. Согласно документу под названием... Стата. Стандарт о выплатах и компенсациях топ-менеджерам Сечин получает от 15 до 20 миллионов рублей. Ежемесячно. Ну, то есть, вот как-то так. Ежемесячно 15-20, но скорее, чаще, по нижней по планке, нам так пояснили, по нижней планке. То есть, это не значит, что все время 20. Иногда, ну, чаще 15. Ну, то есть, чаще никто не пытается, в общем-то, задирать планку высоко. 15 миллионов, чтобы вот, ну, в Ашан сходить. Детей сводить в зоопарк, ну, что-то купить еды какой-то, хлеба, покурить кальян, ты имеешь в виду, что? Мороженое, ты говоришь, да, мороженое, вот все такие дела. 15-20 миллионов, ну, это ладно, Сечин, а дальше смотрите. Значит, должностной оклад компании – это фиксированный размер денежной выплаты в месяц, который выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей. То есть пришел, попил чай, сходил покакать. Вернулся, помыв руки, естественно, попил чай, уже 5 часов, до свидания, 20 миллионов. 15, пониже палки. Значит, а дальше, смотрите, первый вице-президент компании получает, ну, примерно 4,5-10 миллионов в месяц. Вице-президент компании получает от 3 до 8 лямов в месяц. От 3 до 8. Остальные топ-менеджеры, всякая шушера вонючая, на которую не стоит обращать внимание, лохи абсолютно, от 1,5 до 7 миллионов рублей в месяц. Чмошники и бедняки одеваются, в где они там одеваются? В каком-нибудь Остине, в Остине какой-нибудь, в Заре покупают себе одежду. Чмошники абсолютные, да? В секонд-хенды ходят, вот эти вот полтора, от 1,5 до 7 миллионов они получают. И ранее сообщалось, что совет директоров Роснефти, в общем-то, продлил полномочия Сечина на 5 лет. Ну а что, человек хороший менеджер, топ-менеджер, эффективный руководитель, при этом берет небольшие деньги за свою зарплату, за свою работу. Потрясающе. 7373948. Хотите, можете, конечно, ругать Сечина, но я думаю, что его ругать. Я лично хочу восхититься Сечиным, потому что вообще красавчик. Это только оклад. То есть, может же быть наверняка и премия какая-нибудь. Естественно, не будешь же ты жить на эти копейки. Я хочу восхититься и сказать, как мне стать хотя бы вонючим каким-то там топ-менеджером этой компании? Как просто так, ну, чтобы ничего не делать, просто туда попасть? Расскажите мне. Это первое. Второе. Интересно узнать, если бы ваша зарплата составляла, ну, 15 миллионов в месяц, 15-20 миллионов в месяц, что бы вы делали с ней? И на что вы ее тратили? И когда вы мне будете это рассказывать, на всякий случай назовите, сколько сейчас ваша зарплата составляет. Особенно будет интересно, если вы работаете в Роснефти. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алло.
Такому человеку даже 1,5 миллиона платить не захочешь в месяц. Абсолютно. Абсолютно. Какие-нибудь абраганские 500 тысяч в месяц бросят. Крохи вот эти вонючие. Иди бомжуй на свои 500 тысяч в месяц. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста. Да, здравствуйте.
Вы знаете, это кошмар.
Почему? Это же великолепно.
Потому что представьте себе, что в Подмосковье самая минимальная пенсия 6,5 тысяч. Это раз, во
второй. Подождите, 6,5. Я просто, подождите, 6,5 миллионов или тысяч?
6. 6500.
А, мы просто, извините, мы из Роснефти не понимаем таких цифр, тысячи. Это в долларах,
да,
или в евро?
А как попасть туда, знаете, надо спросить, поинтересоваться. Вот у Михаила, однако, который ведет.
У него?
Как он туда? А, да, ну как?
Ну, он умный,
как он
умный.
Как он к Игорю Ивановичу попал?
Он умный. Он умный, он умный. Он, как рассказывал шеф, писал программу «Единой России» на коленке в больнице. Вот так вот, когда болел Березовский. Вот. То есть, ну, он умный, все понятно, он попал. А мне-то что там делать? Мне-то как туда попасть? Понимаете? Тут же надо же как бы понимать. Одно дело — это Михаил Леонтьев, да? Слава богу, не Валерий в сетке, который рыбак, вот, одинокий бродяг любви Казанова. Вот. Знает, как попасть. Чего? Он умный. А как вот нам, простым людям, попасть? Я и 23 тысячи рублей не знаю, куда потратить, пишет 88-й. Не знаю, куда потратить 23. Роснефть в 2014 году сработала в 7 раз хуже. И какие поощрения, пишет Пастушок. Тяжело после отпуска работать. Сделаю еще заявку и домой. Слава Хургаде, пишет Абдулхамид. Не знаю, почему. Дед Макар снова всплыл, говорит Алекс 11-й. Да-да-да, но что-то так неохота его даже обсуждать. 7373-948. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Всем голодным приехать в Москву и потребовать хлеба. Хлеба дайте, Чечен. Раскулачивать нахер.
Ой, ай, а! Нельзя ругаться в эфире, нельзя ругаться в эфире. Что значит хлеба дайте, Сечин? Смотрите, вот, да, человек, не, нормально, ну, не нормально, он не матерился. Ладно, давай не будем его банить, давай, он в следующий раз, он будет хорошим. Я знаю, что просто он на эмоциях, давай не будем его банить, пускай. В следующий раз он не будет ругаться, я знаю. Вот, я чувствую это. Значит, смотрите, друзья, вот вы опять, вот это ваша позиция, да, как это, халапья, раскулачить, еще что-то, чернь. Взметнулось сразу. Так, значит, чтобы вы понимали, я сам чернь, такой же, как и вы. Но я предлагаю не раскулачивать, а подмазываться к харчам. Ну, то есть, вот вы чернь такая горделивая, а я чернь, скажем, такая вот, ну, лизоблюдская, что ли, чернь. Вот, ну, я предлагаю такой быть чернью. То есть, мы должны потихонечку, как бы, как говорю, Сечину так подходить и типа, ну, дайте немножечко, вот так вот. Дайте немножечко. Так руку немножко протянули, ну, стыдливо так. Игорь Сечин, дай немножко денежки. Подкинь миллиончик, вот так вот. Подкинь миллиончик. И, например, в общем, Сечин раз и такой, нам и миллиончик. Разве плохо? А что вот мы раскулачим? Ну, уже раскулачивали один раз. Вот у меня там прадеда раскулачивали тоже. Ну и что, а смысл? Смысл, прапрадед точнее. Ничего, богатыми не были от этого. Я предлагаю подмазываться. Я предлагаю кормушки продвигаться, к харчам, понимаете? И там жрать потом. С удовольствием, с удовольствием. Почему нет? 7373-948, телефон прямого эфира. И почему вы не фантазируете? Предположим, завтра кто-то из богатых, успешных людей, не таких, как мы, скажет нам, ваша зарплата сегодня, с этого дня, 15-20 миллионов. Вот вы сидите, кассир в магазине, или там охранник, он говорит, 15-20 миллионов в месяц будешь получать. Единственный такой суперохранник. Куда деньги будете девать? Что делать с ними? Что делать? Я не знаю. Я бы, наверное, спился. Снаркоманился бы, проститутки бы все время рядом со мной ходили какие-то. Хотя, возможно, так оно и есть. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да и возле блюда неохота находиться, если честно.
Да чего вы врете?
Раньше...
Чего вы обманываете? Вы обманываете.
Ну, охота быть не возле блюда, ну,
в центре.
А непосредственно, которому подают это блюдо.
В центре прям хотелось бы быть.
Ну, никого едят, а кто ест? Ну. А возле блюда их называли ублюдки. Это от слова ублюда. Ну, ублюда, как-то не очень.
Да. Даже, ну а что? Вот ну и вот. Что? Ну мало ли как называли. Понимаете, это все слова. Все это, ну, видите ли, да. слова. Иные дорогие там мне права, иные потребные мне свободы. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли вам равно? Ну? Все это, видите ли, слова. А жрать вот так вот, брать и прямо из корыта, и первым, это же здорово. Это здорово. Это круто, понимаете? Жизнь в стиле лакшери. Я хочу так жить, понимаете? Когда идешь и понимаешь, все вокруг быдляк. Вот я, и это было бы замечательно. И раз такой подходит, я тебя раскулачу. И ты такой ему на 5000 в рот прям. Прям 5000 в рот. Заткнись вот так. Спасибо, барин, спасибо. О, спасибо. Зарплату за месяц перекрыл мне. Ну, вот как хочу жить. Но как, друзья, как? Как? Я не знаю, может быть, есть какие-то рецепты. 15-20 лямов в месяц копил и выкупал бы области у Украины. Пишет 87-й. Да. Ну, это, наверное, какой-то бюджет Монголии, я думаю, да, в месяц можно получать в Роснефти. Внешний долг Либерии. Значит, смотрите, страшно подумать, что они делают за 20 лямов. Может, эскорт, говорит 50-й. Да нет, ничего люди не делают. Ну, как бы управляют. Управляют, естественно. Да нет, надо пожалеть этого бедолагу Сечина. Наверняка попал под кризис. Жалко, говорит Алексей. Ну, а что я буду жалеть? Нет, я завидую. Я бы купил лакшери сырок глазированный, пишет Владимир. Владимир как-то, видимо, видел Инстаграм мой. А, сейчас все такие, чё, Инстаграм, чё, педик, что ли? Да не, ребят, просто Инстаграм сейчас. Обязаны все Инстаграм вести, ну, типа, ну, не знаю, кого обязывают, те обязаны, не суть. Вот, значит, там сырок нашел я в магазине. Лакшери написано, лакшери сырок, понятно? Вот такими, небось, на такие спускает деньги Сечин. На лакшери сырки набирает себе, понятно, коробками, раскидывается. А значит, жорево и порево, это очень здорово, пишет Сергей. Вот, видите? Вот, они истинные ценности. Вот духовный скреп, который я вам предлагаю. И вы должны меня поддержать, я думаю. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, пожалуйста.
Из Москвы.
Да.
Ну, знаете, ну, только 15-20 миллионов.
Ну, да.
Ну, вы знаете, ну, лично мне бы хватило, ну, 1,2 миллиона, допустим, в месяц. Фу. Остальные я бы, ну, честно говоря, как... помогал бы кому-нибудь. Это... Допустим, в Донбассу бы я бы платил бы по 10 миллионов. Слушайте... Перестал в детдома, отчислял бы деньги, участвовал в крымских каких-нибудь проектах.
Да бросьте, да ну нет.
Ну, зачем? Можно человеку?
Ну что вы? Ну что, какие детдома? Какие крымские проекты, ребята? Ребята, ну зарплата 20 тысяч. На эту зарплату ручку не купишь, она 36 стоит. Ну, то есть не тысяча, а миллионов. У Хорошавина ручка за 36 лямов была найдена. Зарплаты сечной, месячной не хватает на ручку. То есть, соответственно, мы сидим, например, Сергей Александрович, сидим так, и я говорю, ну как зарплата? Ну, Леш, не поверишь, на ручку не хватает. Пара-пара-пам. Да? На ручку человеку не хватает. А вы говорите, какие деда... Вы что? Окститесь. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Евгений, Москва.
Да.
Вы представьте, Алексей, если убрать этих всех людей из управления, там разве что-то изменится?
Я надеюсь, что я туда попаду, и мне будут платить эти деньги.
Да я думаю, что эти фирмы будут функционировать и без них.
Нет, ну что же без них функционировать? Такого невозможно, обязательно должен быть глава у фирмы. Ну как бы главный, директор. Ты, мразь, предложи такие деньги, первый перебежишь на такие деньги, предав всех и вся, Роландос написал. Дебиловат, слушатель, дебиловат, туповат. Я же вам на протяжении примерно 21 минуты и 5 секунд уже говорю, что я действительно предам всех и вся, и побегу. Эй, дайте мне только 20 миллионов! Сидит, наверное, пишет свои сообщения и такой, я-то за 20 миллионов ни за что. А потом бы мы видели вас в каких-то видео, наблюдали бы. Только предложи, и 20 миллионов не надо. 10 тысяч дать, все, погнал! Да? Ну, в общем, а что? А что, ребята? А что? А что? Мы хотим жить красиво все. Мы хотим жить красиво. Мы не хотим, чтобы богатые становились бедными. Мы хотим из бедных превратиться в богатых. Разве не такая у нас идеология? Разве не такие у нас мысли? Разве мы забыли свою американскую мечту? За каким мне нужны ракеты? Мне ракеты не нужны. Ракеты мне ничего не дают. Мне нужны бабки. 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 Купаться в бабках. Понятно? Вот что мы хотим. И мы на самом деле-то не против там всяких разных директоров и сечных. И не жалко нам для них бабок. Нам жалко, что у нас их нет. Вот в чем дело. Ну, 20 лямов и 20 лямов. Ну, дайте нам 20 лямов. Ну, хотя бы на месяц. Пускай будет... Давайте выбирать гендиректора Роснефти на день. Типа, ты сегодня гендиректор Роснефти. 500 тысяч, на! Ну, то есть вы сами там поделитесь. Ну, пример, пятихатка. Туф, отвалила. За день. А-а-а! Все, хорошо, да, или там, ты на месяц директор Роснефти. Я? Да ты, придурок. Я теперь не придурок, я теперь уважаемый человек, это ты придурок. А, да, это правда. То есть вот так оно будет. 7373-948. Да все бы побежали, да и за меньшие бабки. Ну о чем речь, Сайберин пишет. А может и нет, а может и нет. Может есть у нас честные люди. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здрасте, Евгения зовут.
Да, пожалуйста, Евгений.
Как вам не стыдно? Великие люди, они же Россию с колен подняли. Вот. Что же вы считаете?
И я хочу поднимать.
Сечину хватало мужества сидеть, сутки ждать приема у великого самого.
Ну и что? Я тоже хочу. Ну я тоже хочу. И вы, поверьте мне, мой патриотизм непоколебим. Мой патриотизм превосходит песни Газманова.
Алексей, я вам объясню одну вещь. Вы точно не впишетесь, потому что Россия с колен матушка поднята уже.
Поднята уже. Ну давайте как-то левитацией займемся. Давайте поднимать ее еще дальше. Ну почему мы поднялись с колен? А дальше что? Надо же что-то делать. Давайте ее поднимать на руки, Россию мать. Я хочу участвовать в поднятии России матушки на руки и над собой, и подбрасывать и подталкивать все время вверх еще, понимаете? Я готов. Мне хватит патриотизма, мне хватит верности режиму. Я готов! Дайте мне только денег, все. Ну ладно, я шучу. Никто не поверит, что Сечин получает такой маленький доход. Это что, маленький доход, Иван? Поняли? Вот у нас есть где. Вот где. Страшный человек. Это какой Иван-то? Я не пойму. Иван, какой может быть Иван с таким доходом, что 20 миллионов в месяц ему маленький? Давайте теперь Россию лечить от сколиоза, пишет 96-й. Я бы не пошла, но звонить лень, иду ем креветки, пишет 42-я, наверное. Я согласен на 20 лямов в год. Нет, на 20 лямов в год я не согласен. Что это такое-то? Шутки какие-то. 20 лямов. Что с ними делать? Последние исследования ученых оказали, при зарплате в месяц 20 миллионов рублей мышцы лица обязательно треснут, пишет 666-й Саров. Вот так он подписался. У сект зарплата 5 лямов в месяц, долларов. У каких сект? Сект, не понимаю. Или вы... Что хотели вы написать? Я не понимаю. Что... Хватит провоцировать. У меня тоже одни приколы в голове. Это говорит 19-й. Ну, пишите. Пишите. 7373948. 20 миллионов в месяц. Я восхищен. И я вам скажу так. Нет, друзья, я против равноправия. Мне не нужен социализм. Я не хочу коммунизма. Не надо раскулачивать. Возьмите меня к себе. Каким-нибудь помощником третьего помощника. На какие-нибудь вонючие 800 тысяч в месяц. Чтобы я ничего не делал за 800 тысяч в месяц. Ощущал себя клерком, офисным червем каким-то. Ходил бы в галстуке и... Здравствуйте, там. Мне так, Алексей Валерьевич. Здравствуйте. И садился бы и отсиживал задницу за 800 тысяч в месяц. Пожалуйста! Ну почему вы такие... Почему вы такие жесткосердечные? Все эти люди. Почему они не берут меня своими замами там? Я не знаю. Почему? Почему я вынужден приходить на работу? На свою, тоже, кстати, не пыльную. 2 часа молоть языком. 2 часа. Получать за это свою зарплату. Не буду говорить ее, нельзя. Коммерческая тайна, еще и лишат, еще нафиг надо. Ну вот, какие-то чахлые 500 тысяч получаем. Шутка. Вот. Ребят, Россия, мать, богатая. Ну, земли есть. Ну, ископаемые полезные есть. Ну, нефтюшка есть. Да? Углеводородица, нефтюшка, как говорится. Ну а что? Ну, есть хороший парень. Ну, почему ему не дать просто денег? И все. 7-3. И будет счастье. Я клянусь. Настроение у всех всегда будет хорошее, как и у меня. Я буду все время всем говорить, все хорошо, ребята, мы вышли из кризиса. 7-3-7-3-9-4-8. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей,
да.
Нельзя ли взять у Сечина адрес? У меня, например, подруга очень болеет. Она сломала ногу, сын не работает, ухаживает за ней. И 9 тысяч они получают, в том числе платят за ЖКХ и так далее.
Вот, видите, вот сколько нас вот таких людей.
А второй вопрос. Вот на 10% сокращали кому-то зарплату. Это кому же сократили-то?
Так может, 22 получал миллионы? Я же не знаю, может, он 22 миллиона получал, сейчас 20 миллионов.
Да, теперь победили.
Все, и вот оно и 10% вам, конечно. А вы думали, вот вы видели это укрепление рубля? Видели? Вам всякие экономисты умные будут говорить, что это из-за нефти, еще что-то, да? Рубль был недооценен. Ничего подобного. Это Сечин на 10% сократил зарплату. Тут же рубль, ах, и Центробанк, держи, не дай бог вырастет. Вот какая эффективная мера была придумана президентом. Вот. Так что обращайте внимание. В экономике надо смыслить, ребята. В экономике надо смыслить. Слушайте всяких профессоров в ше. Что они вам расскажут? Это бред. Зависимость доллара от нефти. Это бред абсолютный. В экономике все просто. Сократил зарплату на 10%. Пошел рубль вверх. Все. Рванул. Доллар вниз падает. Аж держать надо невозможно. А в 37-м году таких сажали. Почему, говорит Мила. В 37-м году и других сажали. И убивали. Я вам рассказывал уже своего прадеда и прапрадеда. Расстреляли. Оказывается, еще и не только их. Еще там родственники у меня есть расстрельные. Сам для себя недавно открыл. Вот. Так что 37-й год, он такой. Он, знаете, он для всех. Он для всех. И для экс-революционеров, и для тех, кто не специально попался. Поэтому все-таки 37-му году я предпочту год 2015-й. Ну, потому что ко мне ночью на Воронке хотя бы не приедут. Ну да, может быть, кто-то люлей даст где-нибудь на улице. Может быть, такое бывает. Ну, может быть, пойду по мосту. Не в то время, не в том месте. Ну, вряд ли. Кому я нужен? Кому я нужен, ребят? Никому я не нужен. Я даже не нужен Сечину в виде какого-то зама на какие сущие гроши, там, 4 миллиона в месяц. Всего. Всего. И вы мне так и не ответили ни черта, что вы бы на эти деньги делали. Вы даже не знаете. Они вам не нужны, потому что вы не знаете, на что их тратить. Если бы вы мне сказали, у меня все распланировало, как, куда я эти 15 миллионов рассую, вот они бы у вас и появились, эти 15 миллионов. А вы знать не знаете, куда их тратить. Вы думаете, 15 миллионов это... О, 15 миллионов, это же... Как это много, да? А, какое-то применение? Мы не знаем. Так пускай усеченные будут тогда, целее будут, во всяком случае. Человек знает, куда их тратить, как красиво это делать. Патриотизм стоит дорого, пишет 39-й. Они, значит, могут забирать себе, что принадлежит нам, а у них нельзя. Странно как-то, 70-й. Ну возьмите. Чего 70-й, вы такой умный. Возьмите. Возьмите. Они потому и берут, потому что крутые. Крутые пацаны круто берут. Не крутые пацаны не круто берут. Все же понятно. Все же понятно. Так всегда было. Крутые пацаны в Советском Союзе держали в страхе некрутых пацанов Советского Союза. Крутые пацаны в США держат некрутых пацанов США. У крутых пацанов есть армия, у крутых пацанов есть полиция. Крутые пацаны, ну, крутые пацаны, вот и все. Потому что они крутые пацаны. Они могут в определенный момент рискнуть, в определенный момент приступить некую грань. Понимаете? Потому что они крутые пацаны. Что вы тут думаете? Вот вы сами на себя в зеркало посмотрите, тут без обид. Я не пытаюсь вас там как-то унижать или что. Я сам себя пытаюсь унижать. Подходите к зеркалу и так. А крутой ли я пацан? А велики ли мои... Ну, в смысле, это... мой потенциал. Велик ли мой потенциал, вы говорите? А, похоже, что нет. Похоже, потенциал-то мой с горошину. Пойду я лучше устроюсь тогда на работу куда-нибудь 1015. Да, похоже, да. Да. Все, и ушли. Понимаете? А подойдете к зеркалу и скажете, да, господи, потенциал-то надо же, надо же, надо что-то делать. И какое-нибудь общественное движение организуете, например. И все, и в политику пошли. И раз, и уже у вас парламентская партия. И потом через 20 лет вы всем кричите, 20 лет, самая старая. Все, сейчас новости, после этого продолжим. Ага, успели, не хотели прийти вовремя, но пришли вовремя, значит, мы все молодцы. Поехали дальше. Что-то надо о патриотизме, что-то о нашем, о высокодуховном, наверное, нужно что-нибудь. Что это может быть? Я думаю, что это школьники в Ленобласти. Школьники в Ленобласти закидали камнями 77-летнего узника концлагеря. Такая новость сегодня появилась. Значит, младшеклассники преследовали 70-летнего Анатолия Федотова около 300 метров, а затем на узника финского концлагеря под Петрозаводском обрушился, цитата, «град камней и булыжников», пишут местные СМИ. Федотов, говорят, ходит неважно. 2 года назад он перенес тяжелую операцию на ноге и слышит плохо. Трем второклассникам это показалось смешным. Кстати, я не удивлюсь. Не удивляюсь тому, что трем второклассникам, тупые люди же, тупые второклассники, идиоты, это может показаться смешным. Им показалось это смешным, на старика посыпался град камней и булыжников, пишет региональный портал. Издание отмечает, что школьники преследовали Федотова было 300 метров. Дети опрошены, с ними проведена воспитательная беседа, делом займется прокуратура. Значит, все вроде бы ясно. придурка-школьника, пожилой человек, кажется смешным. Пожилой человек, кстати, получил орден к 70-летию Победы, ну вот, или медаль там, наградную, вот, и шел домой себе спокойненько. Его решили закидать ученики. Что меня здесь в этой истории всей поражает, я вам честно скажу, не то, что, понятно, что старика закидали, о боже мой, что за дети у нас растут, какие же они ублюдки, да, что с ними делать, а давайте их разорвем на 4 части сразу там конями. Можно, можно. В общем, интересная идея. Давайте им отрубим башку. Да, родителей посадить на кол. Интересно. Меня интересует другое. Журналисты. Почему пишут такие новости уродские? Вот скажи мне, вот скажи. Вот смотри, вот мы идем. Мы идем. Мы с тобой два ублюдка. Мы с тобой два ублюдка. Придурка, второклассник. Ну, у нас какие-то тупые родители. Мы сами себе не блещем. Мы придурки. Мы видим, старый дед ковыляет. Мы в него камень почему бросаем? Ну почему в него? Ну потому что нам смешно. Мы бросаем камень, потому что нам смешно. Как ты думаешь, мы думаем в этот момент, это наверняка узник концлагеря? Вряд ли. Мы думаем в этот момент, это ветеран? Нет. Мы думаем, старик идет, я брошу в него камень. А журналисты пишут заголовок, на узника концлагеря напали. Нет. На этого пожилого человека, безусловно уважаемого и безусловно прошедшего страшнейший жизненный путь, который никому не пожелаешь, напали не потому, что он узник концлагеря бывший, а потому, что он старый. Потому, что он старый, и потому, что выродки и ублюдки просто напали на старого беззащитного человека. Это, кстати, очень свойственно маньякам, которые начинают свою деятельность. Они нападают на животных, потому что животные не могут дать отпор. Они нападают на маленьких детей, потому что дети не могут дать отпор. И на стариков. Тренируются, так сказать. То есть это свойственно маньякам. Но журналисты пишут такой заголовок, чтобы всех удивить. А удивлять в этой истории не надо тем, что это узник концлагеря. Удивиться уже достаточно тем, что два второклассника, пожилого человека, хромающего, забрасывают камнями. Этого достаточно. Этого достаточно, чтобы понять, что у нас что-то не так в башке. В современном мире. И что-то не так в башке у этих второклассников. И, наверное, не все в порядке у их родителей в голове. А может быть, у учителей. Что что-то уже дало сбой. И для этого совершенно не нужно придумывать, кем был этот дедушка. Или там вырывать какие-то факты его биографии. Это ужасно изначально. Потому что, когда пишут, забросали узника концлагерю, у меня такой, знаете, вопрос сразу возникает. То есть, если бы они обычного какого-то дедушку другого забросали, он бы не был концлагерем, никто бы внимания не обратил, что ли? Ну, то есть, у меня возникает этот сразу вопрос в голове. И я получаю сам себе ответ, как говорю, наверное, да, не обратили бы, если просто деда забросали, а он не был узником концлагеря. Наверное, никто бы внимания не обратил на него. А тут вот теперь обратили. Хорошо хоть так, хорошо хоть здесь внимание обратили. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Максим, да, я, конечно же, полностью поддерживаю вашу позицию. Ну вот как-то вот так. Да мне даже добавить нечего. Все рассказали, все хорошо, все правильно.
Александр Фельдман нам пишет. Хотите, вот мы его прочитаем, он нам добавляет. Давно, кстати, вас не было, Александр. Сей инцидент наглядно показывает успешность госпропаганды, уважение к старшим. Ну, Александр, вы не то что передергиваете, вы прям издевательски придумываете. Вот, сейчас я вам объясню, почему вы ложь сеете. Потому что, например, два там или три второклассника, три второклассника там в Ленинградской области забросали камнями деда, да, безусловно. А остальные второклассники всей страны не забросали деда камнями. Ну, то есть, это, наверное, ничего не показывает. Это лишь показывает, что есть три ублюдка, которые забросали деда камнями. Вот о чем идет речь. 7373948, телефон прямого эфира. И есть журналисты, которые готовы что-то придумывать горячее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Евгений, Москва. Ну, вы знаете, вот я сейчас еду, просто слушаю вашу программу, вот эту новость.
Да.
Ну, вот правильно предыдущий человек сказал, просто вот, ну, не добавить, не убавить. Мне 40 лет, вот. Но я вам скажу так, даже в мыслях никогда не было, я вспоминаю свое детство, да, пионерско-комсомольское, но даже в мыслях никогда не было не то, что там камнями закидать, а не уступить место, еще что-то. Единственное, самое главное, чтобы сейчас не списали это дело на неблагополучную семью, еще что-то. Это, к сожалению, уже болезнь общества. Это уже метастазы показывают. Метастазы. То, что творится в обществе.
Или это зарождающаяся какая-то болезнь, но поскольку мы обращаем сейчас на все внимание, мы вот на ранней стадии это как-то подхватываем. Не знаю. Не знаю, что может... вот, знаете, второклассник, господин... Я предполагаю, что у них не было даже злого умысла. второклассников. Я предполагаю, что вы меня поймите правильно. Я сам был вполне себе хулиганом. Да и у меня и сейчас хулиганский характер вполне себе. И я могу, в принципе, осуждать людей, но не знаю, насколько их нужно осуждать. Второклассники. Неокрепшие умы. По 7-8 лет им. Придурки. Три придурка. Идут. Один говорит, давай в деда бросим камень. На! Что-то кинули. Все, ушли домой. Дураки. Знаете, хотите, я просто коротко расскажу историю о своем однокласснике. В 10 классе так получилось, мы встречаемся с ним летом. То есть, мы же все общаемся, естественно. В одной школе учимся. Встречаемся, и он нам рассказывает. У нас есть прикол, он говорит. Мы ходим с моими друзьями и бьем бомжей. Наша реакция должна была бы быть, если бы мы были на тот момент вменяемые. Какая? Вот скажите мне, какая наша реакция должна быть? Правильно, мы бы должны были сказать, ты что, придурок? Ты зачем это делаешь? Не делай этого. Мы сказали, бьешь бомжей, бей бомжей. Типа, твое дело, мы не бьем бомжей, ты придурок. Все. Через неделю этого парня посадили, потому что бомжей не добились до того, что один бомж умер. И оказался вообще не бомжом, а просто человеком, который любил выпить и поспать на улице, хотя у него и жилье было, и все, пожалуйста. Забили насмерть, групповое убийство, пожалуйста. Сели все, по малолетке, до свидания. Сказать, что парень был из неблагополучной семьи, вот этот мой одноклассник, нет. Сказать, что он плохо учился? Нет. У него не было мозгов? Нет. А чего у него не было? У него не было, я думаю, рядом людей, которые могли ему в определенный момент сказать, что он делает неправильно. Потому что вокруг были такие же дебилы, как он, это были мы. И у меня есть такое подозрение, что, в принципе, я бы мог оказаться на его месте. Просто мне так повезло, что я не оказался на его месте. Меня не заинтересовала перспектива избиения каких-то там бомжей на улице. А кто должен это отконтролировать? Родители? Не знаю, когда тебе... Может быть, в 7-8 лет родители еще что-то могут контролировать. Когда тебе уже 15-16 лет, могут что-то родители контролировать? Не знаю. Школа? Когда вы слушали школьных учителей? Не знаю. А кто должен контролировать? 7373948. Пожалуйста, вам история, которая не только, наверное, обличает тупизм того человека, который сам совершил это преступление. Вот, это я говорю о своем однокласснике. Но и наш тупизм. Мы знали, что он ходит и бьет бомжей, но мы ему ничего не сказали. Я до сих пор себе задаю вопрос, почему мы ему ничего не сказали. Единственный ответ в моей голове – мы придурки. Все, больше никаких вот нет у меня мыслей по этому поводу. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот вы говорите, 70-летний дед шел, значит...
Да, 77.
Если ему... А?
77. Почти 80 лет.
То есть 7 лет он был в концлагере, в 7 лет примерно, да? Тогда может быть.
Может быть, а почему нет? 77 лет ему, 77 лет. Может, он был в финском концлагере по финском концлагере. Может и в 7 лет, а почему нет? И дети попадали в концлагеря. Вы к самой цифре говорите, 70 лет победы, ага, вроде бы какие концлагеря. Но, например, польские концлагеря использовались уже и после того, как собственно говоря, как так получилось, например. Тоже есть такой факт. 7373948. Я не то чтобы любитель истории финских концлагерей, но тогда изучу. Но я думаю, врать не будут. Может быть и мальчиком, может быть и ребенком. От этого, я думаю, слаще его судьба не становится. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим, да, приветствую вас.
Да, пожалуйста.
Начнем с того, что, в принципе, Ильфа Петров в «Золотом теленке» еще Паниковского описывал. Но это не зависит от нашего общества, это, так скажем, от нашего в данный момент. Было ли оно социалистическим, капиталистическим или царский режим, всегда найдутся такие подонки, которые издеваются над бедными людьми. Так что тут вот нельзя обвинять.
Понимаю, но наша же задача, наверное, в какой-то степени попытаться предотвратить такие преступления, потому что они явно не со злости, они с глупости.
Да, это молча согласие. Те, кто наблюдал это, и на 100% видели взрослые люди о том, что происходит, они одернули вовремя. Но это такое отношение, так скажем, наплевательское.
А вот как его менять?
Не было в этот момент, именно в это время, человека, который мог их, так скажем, приструнить или дернуть за руку. Понимаете? Но это единичный случай. Я не спорю, может быть, и что-то и повторялось, и когда-то было. Но это, так скажем, не... в нашей молодежи, по крайней мере, я это не вижу, то, что это, так скажем, практикуется, это обыденное явление.
Я понимаю вас, но с другой стороны, может быть, оно и хорошо, что мы поднимаем такие случаи, которые вы считаете единичными, например, может быть, кто-то считает, что это повсеместно. Я просто говорю, мы поднимаем эти случаи, даже если они единичные, предположим. Для того, чтобы вы, например, пришли домой, у вас есть дети, и рассказали им эту историю. Рассказали им эту историю не в назидательном тоне. Не типа, я узнаю, я тебе башку оторву, маленький ублюдок, если ты только в кого-то камень кинешь. Не в назидательном тоне. В тоне доверительном, товарищеском, дружеском. То есть вот такая история, посмотри. Это очень... Ну, да, даже можно оценок никаких не давать. Можно и оценок не давать. Можно сказать, представляешь, твой бы дедушка шел, и вот кто-то в него так бросил камень, что бы ты вот подумал в этот момент? То есть вместе покумекать как-то над этим, что-то в голове, чтобы зародилось у человека, может быть, это поможет. Потому что мы все думаем, это чужие дети, они дураки, у них родители какие-то не такие, а потом наши дети отчебучивают такое, что мало не покажется. Я часто бывал в жизни в таких ситуациях, когда я, выходя из них, думал, Господи, как я в эту ситуацию вообще попал? Почему я там был в этот момент? Что меня заставило быть с этими людьми в этой ситуации? Почему? Почему? Не знаю почему. Потому что. Потому что жизнь такая. 7373948. Знаете, говорят, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Но лишний раз поговорить... Просто мы-то сейчас с вами говорим, понимаете, наше радио не могут слушать люди младше 16 лет по закону. Им запрещено, вы им должны запрещать, типа того. Но вы слушаете, у вас дети есть, у вас внуки есть, и вы тоненько эту информацию им раз-раз-раз-раз-раз и как-то и подадите, и здорово будет. И, может быть, от этого мы их убережем, и это уже хорошо. Это уже хорошо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Павел меня зовут. Я вот тоже считаю, что немного раздули эту всю ситуацию. Из бедных второклассников сделали целых преступников. Если бы это были бы действительно десятиклассники какие-то, какие, которые могли осознанно там закидать живого человека. Это были действительно второклассники, которые делали без какого-то злого умысла.
Ну, это по глупости.
Я так был мелкий, когда бегал.
Дураки,
и действительно, как можно все это предотвратить, надо просто детям объяснить, потому что они все это делают без злого умысла. Правильно вы сказали? Вот это мое мнение такое.
Ну, наверное, наверное. Я не знаю, хотя давайте подумаем, вот, может быть, мы с вами вместе, вот сейчас у нас нет детей 7-8 лет, и мы не знаем, как они думают, какова их дети, как они все в голове складывают. Может быть, они в 7-8 лет уже вполне себе могут действовать со зла, и, может быть, они готовы уже быть ну, такими преступниками прямо уже в 7-8 лет, осознанно. Вот есть у кого-то дети 7-8 лет, как вы с ними работаете, я имею в виду, уже смешно звучит, идеологически, да, как вы с ними беседуете, какую вы проводите воспитательную работу, я не имею в виду избиение их где-то там дома по заднице вы дали, не считаю это воспитательной работой ни разу, считаю это отсутствием воспитания и скорее нежеланием родителей вникать в суть, а просто все попытка исправить физическим воздействием, ни к чему хорошему не приводящему. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Любовь Николаевна.
Да, Любовь Николаевна.
Я человек довольно пожилой.
Да.
Я хочу сказать, что вот в последнее время очень часто приходит на ум песня Виктора Цоя. «Мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума».
Почему вы говорите «все»? Потому... Почему вы на примере субъективном сразу строите объективную картину? То есть вот мы говорим о двух-трех людях, а вы сразу говорите «все больны».
Но это один случай, но много подобных случаев.
Не знаете, знаю.
Даже то, что молодежь разговаривает таким нехорошим языком, очень много грязных,
матом,
цензурных, это как-то стало нормой. Вот это тоже плохо.
Плохо. Согласен, алло. Я согласен с вами, да, это плохо. Но при этом я вам объясню один момент, спасибо огромное, да. По поводу, коротко скажу, вы все-таки на субъективном примере объективный построили сразу, мы все больны. Нет, больны конкретно вот эти люди, надо что-то с ними решать, что-то делать. Много таких случаев, таких случаев реально мало, потому что если бы их было много, я бы сегодня не стал их обсуждать. Если бы их было реально много, и они были бы постоянно здесь закидали, там закидали, я бы, ой, очередного старика закидали камнями. Это из ряда вон выходящий случай. Из ряда вон выходящий, поэтому мы его и обсуждаем. То есть и их реально единицы, и мы поэтому их и обсуждаем. Это вот такой вот момент. По поводу того, как разговаривает молодежь, я вам честно скажу, я матерюсь. Я матерюсь. Я в эфире не матерюсь, у меня такое есть свойство. Как-то получилось так, я не знаю почему. Вот так вот в жизни разговариваем, когда матерюсь. В общественных местах стараюсь этого не делать. В личном разговоре со своими друзьями вполне. Уместность есть такое понятие. Уместность. И, наверное, не надо ханжествовать, да, когда мы говорим, ой, они там ругаются. Ну, в одном месте можно ругаться, в другом месте нельзя ругаться. Надо просто понимать уместность. И эту уместность, может быть, тоже стоит объяснять своим детям. Где ты можешь быть немножко развязанным, где тебе нужно быть поскромнее, поспокойнее, поучтивее. Где ты можешь просто там напиться и валяться, например. Ну, в определенном возрасте, понятно, не в детском. В детском возрасте не надо напиваться никогда. Вообще, конечно, никогда не надо напиваться. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, пожалуйста.
Ой, простите, да, такое эхо. Дело в том, что меня зовут Анна, я и многодетная мама,
да,
и
да.
детский психолог.
Да.
Вы знаете, я не совершенно не считаю нужным обвинять все общество и детей, и родителей в целом.
Угу.
Детей занимать надо. Им просто нужно занятие, которое бы делало их, ну, я не знаю, субъектами той деятельности, которой они занимаются.
А как
чтобы
вот,
им было интересно.
А как вот занять детей, которые пока заняты избиением стариков на улицах?
Ну, они же не избивают их ежедневно, правда?
Ну,
они
да,
это
наверное,
сделали
да.
вот по наитию, они это сделали, потому что я не знаю, кто с ними был. Я ситуацию, к сожалению, не знаю, я услышала это от вас. Я, честно говоря, я не ужаснулась, потому что хулиганья, вот мне уже за 50 лет, но и в мое время было, и во время моих старших детей было полно. Не надо обвинять все общество, не такое уж оно больное, но занимать-то надо и родителям, и в школе. Школа не занимает детей, и сад не занимает детей.
Школа, да,
и родители
скучно.
Не занимают детей, к сожалению, или занимают, но не тем, чем они хотят. Понимаете, учиться бесконечно тоже невозможно. Можно да. и рогатки поделать, правда? И стрелять не в птиц и в стариков, а в какие-нибудь мишени. Ну, и чтобы это было
можно,
недорого.
Можно. Я, кстати, начинаю вас понимать и вспоминаю, как, наверное, родители меня чем занимали в детстве. Мне отец в определенный момент, причем я накопил некоторые деньги, средства, и он говорит, давай сюда их. Я говорю, что это мои? Он говорит, давай, давай. Я отдаю деньги отцу, и мы с ним куда-то едем, он куда-то заходит, выходит. Я сижу в машине, он мне отдает коробку большую. Я говорю, что это такое? Он говорит, сейчас приедем домой, увидишь, приезжаем домой, открываем коробку, там винтовка лежит. Винтовка пневматическая, ИШ, там, Байкал, я уже забыл, какая она, 56-я, не 56-я, я сейчас не помню маркировку. Не суть, одна зарядная вот эта винтовка обычная, не переломка, а вот в сторону, когда заряжается вот так. Все, он говорит, вот это твоя винтовка. О, я говорю, вот это здорово, он говорит, ну, теперь я тебе объясню правила пользования винтовкой. И мы начинаем от и до, что в винтовку нельзя смотреть глазом, потому что если смотреть глазом в дуло, там может быть пулька, и можно выстрелить себе глаз. Можно и без пульки выстрелить себе глаз самим воздухом, это тоже нельзя делать. Винтовку нельзя направлять в сторону человека. Всегда, когда ты стоишь и не стреляешь, она должна быть направлена вниз в сторону, в землю, все. Либо там вверх. Ну, то есть не в человека, лучше вниз, вот так вот. Все, это такой момент, там, винтовку надо то, чистить, не чистить. Все, сразу в голову вбиваются некие правила. И ты ее боишься, потому что пистолета с пульками пластиковыми, ты не боишься. Я лично стрелял своему однокласснику, простите, в лицо из этого пистолета. Просто он принес, я говорю, дай сюда, на, пу-пу-пум. Все, ну там не пу-пу-пум, там не получится. Там один раз всего, и потом надо перезаряжать. Пам! На, Колян, говорю. Колян об меня стул сломал в этот момент. Ладно, не суть. Суть в том, что я был придурком. И мой друг Колян тоже был придурком. Мы все были придурками. Вот. Но из воздушки я бы не осмелился Коляну стрелять в лицо. Просто потому, что я осознавал, что это, наверное, было бы, ну, не фатально, но очень даже ощутимо. Правильно? Вот вам и пожалуйста. Просто потому, что немножечко научились, где-то не научились. Где-то не научились, что нельзя одноклассников связывать скотчем. Не научились. Привязали одноклассника скотчем. Было в школе такое. Привязали скотчем его к стулу. Все, привязали к скотчу, сидит. Вот. Мы сейчас вот уже звонок звенит, мы ему говорим, так, надо освобождаться. Освобождаем его, берем вот эти, знаете, ножи канцелярские. Прук, выдвижные такие. Вот так вот отрезали, в общем, этот скотч с рук, говорим, а дальше сам. И он сидит, этот скотч себя снимает. Все, все весело, все вроде здорово. Но только его сестра младшая подумала, что мы хотели его зарезать. Все, пара, па-па-па-па-па-па-па-ра-ра-ра. Вот это потом было весело. Придурки мы? Конечно, придурки. Дебилы. Вот. Но кто же нам мог объяснить это? Кто же нам мог объяснить? А сколько уж мы... А что, нам нужно уходить на какую-то... На рынок труда. Ну ладно, давайте тогда рынок труда. Это нельзя пропустить, очень важная рубрика. Вот, а потом уже дальше что-то будем придумывать. 16 часов 6 минут, вторник, май, день 5. Студия Алексей Кудошников, всем здравствуйте. Ну, вот эта история со школьниками, которые забросали узника концлагеря бывшего камнями. Хотя я не считаю нужным вообще подмечать именно этот момент. Пожилого человека забросали камнями, она приводит всех в шок. При этом, когда я начинаю вспоминать свою пору, вот эту молодости, эту пору, точнее, молодости, даже не молодости, а детства, мне тоже становится страшно. И, в общем-то, я бы даже вас призвал рассказать какие-то истории. Знаете, я не думал, что мы так долго будем обсуждать тему. Я не думал, просто оказалось, что вам это нравится. Ну, я пока зашел, поговорил. Одна девочка у нас есть, я не буду называть имени, вот она сейчас сказала, из наших продюсеров. Она говорит, а я в папу из газового пистолета выстрелила на шоссе энтузиастов. Я говорю, как? Она говорит, ну так, говорит. Он сказал, умеешь предохранители снимать? Я сказал, умею. Выстрелил в папу. Вот товарищ тоже сидит здесь рядом со мной, говорит, снимали когда-то с трупа джинсы, говорит, вот такая вот история. Знаете, все уголовники, так или иначе, в перспективе, но как так получилось, судьба пошла. Хотите историю рассказать? Спокойно, Сочи. Мне, значит, 21 год. И мы сидим с моими друзьями, приехали играть в КВН. Сидим и прикалываемся. Естественно, выпиваем. Естественно. А как же без этого, да? Хотя зачем, непонятно. Вот. Прикалываемся, говорим. А у тебя, знаешь, бывают такие люди, ВДВшники. Они, типа, когда напьются, они начинают вот так вот руками махать перед лицом. И, типа, смотри, там, миллиметраж. И мой товарищ говорит, да, они еще могут вилку взять. И говорит, такой раз, типа, миллиметраж. И втыкает мне в ногу вилку. Просто в ногу втыкает вилку мне. Вот что это происходит. Я говорю, ну, а я не скажу я вам, что я вам говорю, потому что закон мне запрещает. Но я все сказал, что я думал на этот момент. Преступник человек, преступник. Со зла нет, просто дурак. Ну, что поделаешь. И много, я думаю, таких людей очень много. Давайте мы посвятим этому еще пару минут. Просто я хочу, чтобы вы рассказали подобные истории. Когда, на ваш взгляд, тюрьма вас чудом обошла. Ну вот просто она вроде бы должна была быть, уже светила она, но вдруг что-то как-то вот так получилось, ну вам повезло. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Любовь Васильевна.
Да.
У меня не было случаев с милицией. Я что хочу сказать, мне тоже 77 лет. Вот когда я училась в школе, у нас тогда были тимуровские команды. Нас учили тому, чтобы мы всегда помогали старшим, пожилым.
Ну, это неинтересно.
Вы... В школу за 3 километра идет женщина, тащит салазки. Давайте помогу. И это у меня до сих пор.
До сих пор. Но это так должно быть. А я же прошу звонить прокаженных, типа меня, которые, ну, как бы вот... Мы знаем, как должно быть, но делаем всегда чуть-чуть немножечко неправильно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Влад зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, первый раз хотели там по малолетке за изнасилование там приписать. Второй раз за огнестрел там за границей. Ну и третий раз там по хулиганке.
Сразу видно, что вы человек хороший. Чем сейчас занимаетесь?
Я работаю.
Ну вот чем? Кем работаете?
Я, ну, занимаюсь ремонтами прораб.
Вот, все понятно. 7373-948. Видите, нормального человека воспитала страна в итоге. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
А, здравствуйте, меня зовут Ренат, я из Твери. Про школьников-придурков еще актуально, да?
Безусловно.
Я вам сейчас расскажу историю, про которую даже можно роман написать. Это было в 97 году, я только закончил школу, да, уже лет 5 занимался боксом, да?
Так.
Ну, как бы у нас были ребята, там круг общения, спортсмены, и была как бы в районе такие, знаешь, кто любит выпить, покурить. Uh-huh. Вот, они там закошмарили одного чувака, он позвал своего старшего брата.
Так.
А я как бы утром должен был забрать у другого пацана кассеты.
Так.
Вот, они нас перепутали. Uh-huh. То есть нам было по 17, пацану 17, его старшему брату 21, который после армии пришел.
Так.
Вот, они нас перепутали с той бандой, как бы на нас накатили, мы с ними подрались, разбежались. Uh-huh. И вечером мне звонят, старший умер в больнице.
Вот так вот.
И то так... есть не сразу он умер, он ну, как бы что-то там...
Ну, понятно, от полученных травм.
В больнице.
От полученных травм и бездействия медиков, у нас так обычно сейчас говорят.
Да, вот, и как бы без приводов, без ничего, меня с руком закатали. Вот, так как судмед на себя не взял ответственность, от чего умер, то судья нас просто осудил, потому что якобы были у нас хулиганские побуждения.
Но у вас-то судьба-то вас не обошла стороной такая, тюрьма не обошла вас стороной такой.
Ну вот, и как бы еще она с режимом ошиблась, и прокурор нам первый раз 8 лет сразу запросил, дали нам по 6, и как бы и поперли мы.
Скажите мне, чем вы сейчас занимаетесь?
А сейчас я уже больше года безработный, потому что до сих пор в компьютере в базе висит моя фамилия, что якобы я был судим. И меня не берут теперь на работу.
Не берут на работу. Жаль. Вот, смотрите, история немного не такая позитивная, как у меня история. В 14 лет одна девочка ненормальная во дворе нам с подругами подпаливала волосы зажигалкой 40-й. Но он в меня бросил... это, видимо, что-то продолжение. Месяц назад бросила своего 2-летнего ребенка кубиком Лего. Разбила губу, пришлось зашивать. Ужасно, Катя пишет. Лето в 14 одна девочка ненормальная во дворе нас подруга... Лет в 13 кинула в мальчика куском бетона на детской площадке, достал дергать за косички. 40-я. В качалке пацанов валила на пол и била. Стыдно. 42-я. Смотрите, девчонки пишут, пацаны притихли. Значит, из рогаток камнями обстреляли рейсовый автобус по окнам, пишет 14-й. Кидались с подружкой с балкона яйцами сырыми в прохожих. Две дуры в первом классе это было. Девки у нас какие боевые, посмотрите. Где мужики-то? Где ваши? А я маленький был, да к типу в переднее колесо велосипеда палку кинул, когда он на всей скорости куда-то мчался. Далеко улетел, пишет Артем. По дурости мелкими кидались камнями в товарные поезда. Хорошо, что не догадались в электричке, пишет Грэм. Когда был в РНЕ, в стенке с антифа, вот это детство у людей, девчонки цепью по голове попал. По-моему, она выжила, но все равно неприятно, пишет Туман. Вот это вот история. Люди, с вами надо аккуратно как-то разговаривать, я считаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, пожалуйста.
У меня в детстве один раз было, что из пистолета, только я не помню, но какой-то детский с шариками стреляет такой. Мне выстрелили прям в очки.
Да.
Стекло все разлетелось. Так. В общем, я сейчас это с ужасом вспоминаю, каким же мы были дураками, что и я разрешил себе выстрелить еще в очки.
А вы разрешили себе? Давай, стреляй мне в очки, вот так это было?
Ну, не помню, что-то там, как-то по молодости. А вот разобьет или не разобьет?
Разобьет или не разобьет?
Интересно, да, там в таком духе, в общем.
Ну, я понимаю, я вас понимаю, я вам расскажу еще тогда историю. Та же самая винтовка. И мы с моим другом делаем бронежилеты из бумаги. Бронежилеты из бумаги. Пробьет, не пробьет. Но, честно говоря, мы были умные, мы не на себе их делали, мы их на дверь сначала прикрепили. И вот мы довели до того, чтобы, знаете как, пулька пробивает все листы и чуть-чуть вот выпирает, просто вот достает, жало какое-то немножечко. И, чувствуется, но не пробивает. И потом уже мы начали, давай, стреляй, пам, пам, да, вот такое было развлечение. Почему мы не думали, что мы можем друг другу попасть в лицо? Я не знаю, потому что мы, наверное, уважали себя как стрелки. Мы понимали, что мы достойны. Ужасно, что в этой стране теперь прокаженные оказались в шоколаде, а нравственные в дерьме. Это пишет Мечта. Вы, надеюсь, в шоколаде. Ужасно, что в этой стране. Видимо, какую-то про другую, не про нашу Россию-матушку. В 80-е годы играли в войнушку. У мальчика как бы кончились патроны-пистоны. Звезданул врагу рукояткой по голове со всему размаху. Из Владимирской области пишет нам Фыва Олдж. Ну, вы поняли, да? Просто набрал человека так. Какой ужас, Фрэкенбок пишет. Какой ужас. А что? 7373. Откопали маленьких щенят, еще живых, чтобы спасти. Подружка добила самого слабого, чтобы не мучился. 700-й. Пожалуйста. И это все наши истории. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Лера.
Да, пожалуйста.
И однажды мы с подругой чуть не сожгли террасу дома отдыха. Точнее, мы ее сожгли.
Кого вы сожгли?
Просто, терраса в доме отдыха.
Как вы это сделали? Да. Как вы это сделали?
Просто, понимаете, нам было крайне интересно, что будет, если потушить бычки от сигарет об диван.
Интересно. Да. Это правда интересно. Вы знаете, иногда просыпалось желание вами. Спасибо вам огромное. Красивый голос какой, да? Вот, захотелось бросить все и бежать. Значит, тушить бычки об диван вместе. Что-то все из головы. Мне иногда просыпалось желание, когда я курил, потушить бычок об лоб кого-нибудь. Знаете, вот этот, типа, на! Ты че? Вот это вот, знаете, еще вот это. У человека, который выпивает, у него же другие движения. Типа, ты че? Вот это, супом в лицо, на! Бычком в лоб, на! Вот такие вот должны быть вещи. И обязательно распальцовочка появится. Хотя вроде из-за криминального опыта только «Улица разбитых фонарей» сериал. Ты че так базаришь? Пух-пух-пух, получил, все, упал. Все. Но не сдался! Но не сдался! Да! Пусть так. У меня друг вором стал, могу рассказать. Нет, не надо, Денис, не надо. Мы говорим о несчастливых или таких счастливых случайностях, которые с нами происходили, но мы, в общем-то, не стали ворами из-за этого. С друзьями на себе испытывали светошумовые патроны, пишет Сергей. Пожалуйста. Подружка закапывала котят мордой вверх и закрывала стеклом, чтобы потом видеть мордочку. 97-й. На мирской теме завис художников, пишет 92-й. Я гудожников. Слушайте, я просто не могу. Значит, кидали камнями по утопленнику. Это пишет 20-й. То есть плывет труп камушками в него. Но я себе вполне представляю эти ситуации. Вполне себе представляю ситуацию. Я могу даже себе представить вполне взрослого человека, который разъезжает где-то в Юго-Восточной Азии пьяным на мотоцикле и кричит «Слава Путину!». Я могу себе это представить. Я могу себе представить. Видел просто. Траву по осени поджигали, вернулись после прогулки, а потом в том месте бардак горит вовсю. А, барак горит вовсю, простите, хлебушек. Барак сожгли. А я собаку свою, кокера, в лесу оставил, достал дома гадить. Теперь, как вспоминаю, даже на душе тоска. Ненавижу себя, пишет Шариков. А мы на сонную артерию руками давили, чтобы усыпить на время, говорит Михаил. Это все. Это все. Я со своим товарищем, мы купили красные и синие боксерские перчатки, чтобы не перепутать, кто в каком углу. Мы принесли эти боксерские перчатки в школу и устраивали поединки там. Реально люди отправлялись в нокдауны, в нокауты. Один товарищ, вы знаете, в школах, я не знаю зачем, я не понимаю почему, тем более это класс математики, а не химии. У нас почему-то была раковина, в которую обязательно надо было что делать? Ну, естественно, да. Не будем говорить что, но, в общем, это надо было делать, как и в цветы вообще. Это понятно. Вот эту раковину он разнес своим лицом. Ну, то есть просто когда ему дали в челюсть, он осыпался, есть такое выражение, он осыпался, и лицом прямо об эту раковину, прям как Нео, понимаете, расколол ее своей дюже умной головой, много мозгов там было. Пожалуйста, вам такая история, такая история. Подожгли цветы в школе просто вот так вот. Пришлось выдумывать истории, почему это произошло. Мы клали... Господи, мы клали какашки на палку и кидали через забор в детском саду на прохожих, пишет 18-й. Ты понял? Зарвал с другом помойку около 81-го отдела милиции в 10 лет, пишет 63-й. Нашли лазейку на склад военного городка, там была кислота в бочке. Мальчики в нее писали, стоя на краю, и смеялись, что шипит. Что шипит, ты понимаешь? Какие деграданты, какие же придурки, какие мы идиоты. Мы шашлычную кавказцам сожгли зачем-то, когда пьяные были, без всякой злобы, пишет 55-й. Зачем-то сожгли. Все дебилы были, а теперь уважаемые люди, Фрэкенбок пишет. А мы, говорит, все цветы в классе. Ну, в общем, Павел Юрьевич, ну вы поняли, что сделали. Все так безобидно, более или менее. В армии одному тупому прижег грудак утюгом, пишет 79-й. У меня друг так какашки закидывал людям на балконы и в открытые окна, пишет 83-й. О, ребята, а можно еще, вот когда вы это все пишете, чтобы вы писали, кто вы сейчас? Потому что вдруг вы не сейчас продолжаете закидывать какашки. Или вы все-таки уважаемые люди? Вы чем-то занимаетесь более или менее полезным? 7373-1014. Какая интересная тема оказалась. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, из безобидных таких у нас вот тировое ружье было, и мы сафари устраивали. Один, значит, с ружьем, а остальные от него бегают.
Слушайте, а что это за... Чем ружье стреляло, я не понял.
Ну, тировое ружье, пульками вот эти. Как, ну, в тире переломка ружье.
А, да. Ну, то есть нормальная воздушка.
И вы, да, воздушка, да.
Стреляли,
да,
из нее.
Тут... Да, там вот скинулись, кто охотник, молодец, вот ему ружье, остальные от него бегают.
Чем сейчас занимаетесь?
А я в НИИ работаю.
В НИИ работаете, вот, пожалуйста, человек ученый. Ученый, пожалуйста, да. Моя история еще одна, пожалуйста. С товарищем прочитали, читал про Вьетнамскую войну, прочитал, как делать напалм. Сделали напалм. Пошли на стройку. Кидали напалм, взрывали. Просто вот коктейли Молотова. Бфф, в стену. О, класс. Бфф, то есть можно было и сгореть там. Можно было сгореть. Стройка не сгорела, все нормально, это был фундамент. Фундамент был под школу, которую потом там и построили. Ничего страшного. Вот. А, нет, там Ледовый дворец построили, не суть. Но фундамент был такой, знаете, он этажа два вниз. Ну и естественно, мы по этому фундаменту еще и бегали. Типа, кто быстрее может пробежать по фундаменту? Не все пробегали до конца. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы так задорно смеетесь, как тот самый мальчишка, который все это вытворял, потому что в вашей жизни ни разу не было трагедии.
Ну почему?
А мы всем подъездом наблюдали трагедию одного ребенка.
Какая?
У нас над нами жили военные, и отец забыл запереть сейф с оружием.
О,
и мальчишки уже поиграли, и один другого застрелил. Отца понизили в должности и выслали из Монголии. Ту семью, которого мальчик, который убил, тоже выслали. А эту трагедию мы запомнили навсегда. Что оружие – это не весело. Оно убивает. Мы это знаем с самого детства.
Да, спасибо огромное. Вот поэтому я и просил рассказывать, знаете, истории, которые закончились все-таки позитивно для вас. Позитивно. Я понимаю, что если сейчас попросить рассказывать жуткие истории, жутких историй тут предостаточно. Я просто не хотел, чтобы, ну, мы лишний раз очень сильно расстраивались по этому поводу и вспоминали такие негативные моменты жизни. Потому что наверняка и друзей теряли, и родных, и детей кто-то терял, и родители. Ну, знаменитая, а я прыгну щучкой. Два человека у меня есть, родители, ну, отцы. Отцы моих друзей, которые этим, в общем-то, все. Это было последние их слова в жизни. А я сейчас прыгну щучкой. И все, и компрессионный перелом позвоночника, и до свидания. Все. А потом он где-то там всплыл, а кто-то в него камушки бросал, вот из наших слушателей, мы сегодня уже говорили. Ну, вы понимаете, то есть условно. Вот такие истории. Поэтому я просил рассказывать истории все-таки с позитивным каким-то концом. А все они могли быть непозитивными. Это вот такой у нас будет итог, моральный некий, нравственный итог. Все они могли закончиться очень плохо. Я мог сгореть от коктейля Молотова, меня могли застрелить мои друзья. Да и все что угодно, все что угодно. Небольшая пауза, и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Ну вот, человек какашками мазал дверные ручки подъездов с помощью палки и со стороны наблюдал, а сейчас работает телохранителем. Санек. Вот такой вот Санек. Ну ладно, я понял, что у вас историй очень много. Я потом их дочитаю сам для себя просто. Если не успели, то не успели уж. Простите, пожалуйста. У меня вопрос небольшой, потому что у нас сейчас времени до новостей не так много. Кто-нибудь... А вот! Вот же она, вот! В Иране мужчинам запретили делать татуировки и модные прически. Стрижки, относящиеся к культу поклонения дьяволу, запрещены. Любой салон, в котором согласятся делать подобные прически, будут лишать лицензии. Я понимаю... Культ поклонения дьяволу, это когда выбрит по бокам, а сверху оставили и на бок зачитали. Это точно культ поклонения дьяволу. Я не знаю, вот есть такая вот здесь вот стригальня, персона. Вчера пошел стричь сюда. Мне сказали, ты стрижешься, говорит, как дурак, иди, говорит, стригись модно. Я говорю, куда? На работе сказали. Спасибо, посоветовали, девочки наши. Во, говорит, персона. Я говорю, все, понятно, прихожу, говорю, давай, стриги меня модно. Как он меня постриг? Ой! Я говорю, сколько? 1800. О! Боже мой, за что? За что? И еще, знаете, такое? И оставил этих волос сверху такие. Он зачесал туда. Я думаю, ну что за группа на-на? Ну, ё-моё, худший период, моден токен. А-ха! И прихожу еще, думаю, ну ладно, надо походить. Ну, модно, просто не привык. И видите, иду и думаю. А я смотрю, нормальные пацаны смотрят на меня, думают, наверное, ну вообще какой-то... Неправильный какой-то, понимаете. Того, ахтунг вообще, что это за человек. Пришел домой, посмотрел в зеркало такси, думаю, что делать, блин, а что делать. Ну с утра сегодня поехал, постригся за 160 рублей в эконом парикмахерский. Нормальный пацан стал сразу. Нормальный пацан, понятно. Поэтому я считаю, да, нужно запрещать все эти модные прически и татуировки. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. К татуировщикам всяким, и точнее, к тем людям, которые делают все татуировки, у меня один и тот же вопрос. Всегда он тупой, но тем не менее, зачем вы это делаете? Мне хоть кто-нибудь может объяснить, зачем вы это делаете? У меня есть товарищ, который набивает постоянно татухи. Есть товарищ, который набил Пушкина. И, да, серьезно, автопортрет Пушкина. Я говорю, а в чем прикол? Он говорит, ну как, мне эскиз сам Пушкин нарисовал. Видишь, какой. И сейчас он собирает еще на одну татуировку. Есть одна знакомая, которая забивает все слонами себе. У нее везде слоны, постоянно в слонах ходит. Зачем? Все, давайте. 7373948. Вы истатуированные люди, потому что если вы мне объясните, что это круто, я пойду сам сделаю. Сам пойду сделаю что-нибудь, набью себе. набью себе какое-нибудь что-то брутальное. Ангелочка, кошечку какую-нибудь себе. На пояснице. На пояснице. 7373948. Как вас зовут? Какие еще брутальные?
Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я такую историю скажу про кольщика, да, не татуировщика. Служил на флоте я лет 17 назад, 16, да.
Так.
Вот, и был такой у нас парень, который следил там в хозблоке за животными.
Так.
Ну, кормил там, и постепенно на них тренировался бить наколки морские. Uh-huh. Чайки, якоря там, своеобразные русалки, там, да все что угодно. Uh-huh. Все, что касается моря. А свинья-то она предназначена была для чего? Чтобы ее есть. В конце концов, офицеры должны ее сожрать были, да?
Иногда вам попадалось сало с татуировкой?
Дело в том, что ее не смогли убить, потому что она была вся, ну, своя в доску, понимаете? Она с своей смертью подохла.
Потому что она была морская, настоящая. Потому что она не плавала, а ходила. Потому что она была в своей... Она моряк была. Свинья-моряк. Вот. Как ее забить? Никак. 7373-948. Смешно. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Юрий, Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, у меня товарищ сам набивает себе, другим набивать научился. Угу. Ну, скажу так, он себя изуродовал. Татуировки вроде хорошо получаются, но они все, знаете, то ящерица, где-то цветочек. Вот так, знаете, просто разные по всему телу пичкают. Я говорю, зачем? Тупо масло, это как будто красиво, это стиль, это там девочки клюют. Я говорю, да блин, ты как раскраска детская ходишь, девочки.
Слушайте, а еще, знаете, татуировка цветная, это ужасно, я считаю.
Она только мне черно-белая. Тоже не нравится, я черно-белый очень.
Черно-белая, да. Да, значит, тебе и набивать ничего не надо. Ты и так дурак набитый, пишет мне Матвей. Двое нас таких, которым ничего не нужно набивать. Значит, хотел славянские обереги набить, но они все имеют что-то общее со свастикой. Хотел набить индийское солнышко, передумал, пишет нам 92-й. Все пошутили насчет свастики? Ребята, с вами можно дорвать живот. И мы будем веселые, как и я. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да, пожалуйста.
Давай. А вы слышите меня?
Более того, вы слышите меня. Мы оба друг друга слышим.
Да-да.
Спасибо Попову. Да.
У меня есть.
Да. Какая?
Сердечко.
Сердечко, сердечко. Ой, господи. Господи, ребята, я просто понимаю, что вот я смотрю иногда Comedy Club, да, и думаю, это же, наверное, лучший из лучших в юморе. А вот когда мне звонят такие люди, я понимаю, что да нет, нет, есть люди, вот они какие-то вот поцелованные богом, понятно, поцелованные богом с точки зрения юмора. Слава богу, вот народный. Значит, на память нежного свидания или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши полей, в тени лесной. 74-й. Видимо, тоже попробовал эти таблетки. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, алло.
Да, здравствуйте.
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 Радио
выключайте.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте, да.
У меня есть друг, который делает татуировки.
Так, он вам делал татуировку, нет?
Да, мне делал. У меня на ноге и на стене.
Что у вас там?
На ноге птица, на стене цветы.
Какая птица? Птица может быть воробей, может быть орел.
Ну, она похожа на феникса розового цвета.
Розовый феникс.
Ну, вы только что сказали, что цветные татуировки это не очень. На самом деле цветные татуировки красивее бывают. Ну, если это не олдскул.
Ну, может быть. Я, кстати, олдскул, наоборот, мне нравится.
Ну, она как наклейка на холодильник выглядит.
Вот, вот так вот, да. А цветы у вас какие?
Лотосы.
Представляете, вам дарить уже не надо. Вы все время, у вас цветы есть.
Ну, да, все на месте. А вот я хочу сказать про него, который делает.
Так.
Он как бы, ну, так как он делал татуировки, он говорил, что вот, я каждый день их вижу, делать не буду. Угу. И тут спустя там 3 года я его встречаю, и у него вся стена...
В Путине.
Там, вообще, там Илья Муромец, короче, и поле такое пшеничное.
Пшеничное.
Вот, и все еще закончилось тем, что на внутренней части губы он сделал татуировку.
Чтобы все видели. Все. Я люблю подойти к людям и посмотреть на внутреннюю часть губы их.
Ну да, я его спрашивала, зачем, он так и не смог, на самом деле.
Не смог, губа уже распухла.
А вам я советую не делать никогда татуировки.
Почему?
Это не очень хорошо.
Я хотел Путина набить, что нельзя, что ли?
А если после него там как бы-то придет?
Нет, даже не в этом проблема, потому что Путин, он всегда красив и молод, а я так или иначе начну дреблеть, и Путин растечется на моей груди, и зачем это нужно, да? Не сметь вот так вот поступать с ликом. Да сейчас новости, после этого продолжим. Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира плюс +7 925 48 94 8 смс-сообщение говорит МСК, другой с вас сайт. Раз! Вот так вот, два, три, да, и продано. Значит, смотрите, граждане России считают контроль художественных произведений делом государства. Это вы думаете, я за вас все это решил? Нет, за вас это все решил фонд общественное мнение. 82% респондентов считают, в общем, что должна быть цензура. Нужна нам цензура, поскольку в художественных произведениях бывает много лишнего, пустого и вредного, в частности, эпизоды разврата, насилия и жестокости. Должна быть цензура. Иной точки зрения придерживаются лишь, так у нас пишут новости, они все оценочные, лишь 14% опрошенных. А я бы так сказал, иной точки зрения придерживаются аж 14% опрошенных. И сразу по-другому звучит, согласитесь. Противники цензуры, в свою очередь, в основном делают упор на то, что художественное творчество должно быть свободным. Они все поэты, да? Но что-то поэта ведут, то-то в тюрьму ведут, в тюрьму. Я что-то такое. Поэты. Да, так это ужасная хрень, честно говоря, еще в советские времена при цензуре, но отстой. Значит, к запрету театральных постановок, кинофильмов и книг отрицательно относятся 56% опрошенных. В то же время 39% респондентов считают, что такие меры допустимы. То есть большинство говорит, цензура нужна, но запрещать не надо. Очень умные люди, очень умные, и главное, теперь все понятно. Плюс к этому, значит, некий есть депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, и он говорит, надо бы ввести какую-то обязательную общественную экспертизу спектаклей. Говорит, речь не идет о цензуре, но, говорит, мы будем смотреть и определять, для какого возраста, можно, нельзя, ну, то есть... некая фокус-группа будет. Люди, наблюдающие за тем, как и что куда подается. Я вас долго мучить не буду. В каком плане? Да, вот этими рассказами неинтересными. Я знаю, что вам всем плевать. Я хочу просто спросить, нужна ли нам цензура или нет, в 1228 раз, и вы мне на это ответите. Я еще раз подчеркиваю, что я жесточайший сторонник цензуры. Считаю, что цензура, на мой взгляд, дает возможность художнику развиваться. Чем больше ты запрещаешь, тем лучше. Всегда так. И я предлагаю давно запретить вообще всю литературу, чтобы ее из-под полы где-то читали и копировали. Я предлагаю запрещать все самое лучшее, чтобы люди к этому лучшему тянулись, как к запретному плоду. Плоду? Не знаю. Давайте, филологи, мне подскажите, я уже плавлюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, пожалуйста, фонд общественное мнение, 82% опрошенных говорят, нужна бы нам цензура. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Это Александр, да, из Подмосковья.
Да.
Я считаю, что контроль, назовем это цензурой, нужны. Знаете почему? Потому что давайте пойдем от обратного. Давайте разрешим все. И чего? Ну, мы захлестнемся в этой помойке просто. Потому что вся эта гадость, она агрессивна, напорится и активна. И мы, так сказать, уйдем из области не то что высокой, вообще какой-нибудь морали, нравственности, в область... Нравственно беспредела. Спасибо, Алексей.
Да, спасибо вам большое. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день. Меня Виктор зовут.
Здравствуйте, Виктор.
Там, я как понял, суть будет такая, что не запрещать будут, а именно показывать то, что, допустим,
это то, что
там...
по поводу театров. Я просто две темы совместил, а ФОМ опрос провел среди людей. Они говорят, вообще цензура нужна, говорит, надо запрещать. Вот так вот.
Ну, если таким образом, то что все-таки, я считаю, нет. Цензура как бы не нужна.
А я думаю, да. Вот, знаете, сейчас объясню, почему. Еще раз, да, чтобы вы понимали меня. Смотрите. Сегодня что мы школьникам запрещаем смотреть, да, школьникам там, неокрепшим умам, да и вообще-то. Порнуху, типа, нельзя. И там, если только увижу, то руки-то вырву. И, естественно, сразу тянутся люди, да. Мы запрещаем, не знаю, выпивать, и дети выпивают. Мы запрещаем употреблять наркотики, они что-то там пробуют, какие-то наркотики. Легкие или там тяжелые, не дай бог, еще что-то. То есть от каждого нашего запрета появляется желание этот запрет нарушить. Вот. А я же предлагаю идти по другому пути и не повторять ошибок того, знаете, ветхозаветного бога-творца, который сказал... Не трогай древо познания, говорит, не трогай. Я считаю, что ему нужно было еще тогда Адаму и Еве сказать, да жрите сколько хотите, такая дрянь, честно говоря, пробовал. Ну, вообще, отстой. Вот это дерево, да, жрите только с него. Ни одного бы плода они бы оттуда не взяли, не стали бы его есть. Вот это дерево, приказываю вам есть с него. Нет, мы не будем, они бы делали вот так вот. То есть, я предлагаю такую же систему. Мы говорим, да, порнуха, да, пожалуйста, держите. Смотрите, сколько хотите. Они, а вот что там Толстой? А Толстого нет, не дадим вам. Толстого мы вам запрещаем читать. Толстой слишком... не для вас, не для вас. Толстой слишком такой, как, ну, вот опасный. Опасный с точки зрения интеллекта. Опасный Толстой. Смотрите лучше порнуху свою. Вот. А Толстой, он такой опасный, понимаете? Толстой, вот начнешь читать Толстого, и можешь сойти с ума. Начнешь читать Толстого, и пристрастишься, и перечитаешь всего Толстого, еще и Достоевского начнешь читать. А вы знаете, вот эта вот дорожка скользкая, начал читать сначала стихи Пушкина, он перешел на Гоголя, потом раз на Толстого, потом на Достоевского, и все, и пошло, понимаете? На поэтов Серебряного века. И все, и умер в осознании того, что ты слишком умный. Вот так вот. Предлагаю запрещать все самое крутое. Предлагаю запрещать все самое полезное. Занятия спортом запрещены. Вот так вот. То есть эта идея моя давнишняя, абсолютно она не новая, и я ее все время пытаюсь как-то пропихнуть. 7373-948, телефон прямого эфира. Все ненужное разрешить, все нужное запретить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день, здравствуйте. Елисей, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, есть... Что тут нужно посеять какую-то среднюю часть, так как контент должен быть интерактивным. То есть мы должны запрещать порнуху, должны запрещать «ну погоди». А у нас запрещается и то. Должна быть золотая середина, чтобы читатель, зритель выбирал сам, что ему смотреть. Зачем портить то, что уже давно работает?
Ну нет, не знаю. Но, видите, народ требует новшеств каких-то. 82% говорит, нам нужна цензура. Я говорю, ну да, нужна цензура, но давайте цензурировать хорошее. А плохое вот так вот разбрасывать, типа, на, держи. И все, жрите вот так вот. Жрите
ну,
массы.
Ну, тогда воцарит только здравый смысл совестливого человека, который сам себе молодец ввиду того, что он будет выбирать, что хорошее, что плохое.
Это вы на
если кто-то не разбирается в этом...
Это вы к совести апеллируете, а я апеллирую к двум таким вещам, через которые можно людьми управлять. Первое – страх. Страхом сейчас не управляется никак. И второе – любопытство, интерес. Создать искусственный интерес людей к литературе, которая им уже давно не интересна. Типа... Ты знаешь, что написано у Толстого? Нет? Ха-ха, я тебе не расскажу.
Там такое.
Да, там такое. Саша Грей отдыхает вообще. Ты читал? Ты читал «Яму Куприна»? Ты что, дурак? Сейчас за «Яму Куприна» дают 5 лет строгого режима. Вот у меня есть третья перепечатка рукописи. Вот, Паш, почитай, посмотри, потом сожги. «Яма Куприна» — это бомба какая-то, старик. Старик, никому не говори, потому что если ты узнаешь, кто-то узнает, что у нас есть «Яма Куприна», нас увезут на Воронке. Боже мой, я так хочу увидеть это что-то. И вот это вот в себя впитываешь, сидишь где-то ночью, дрожа от страха. Господи, какая же «Яма Куприна» великолепная, господи. И времени-то на порнуху нет, понимаете? Здорово, потрясающе. Ну, класс. Запретите... запретите шестидесятников, все их будут слушать. Запретите рок-н-ролл, все его будут слушать. Запретите джаз, все захотят джаз. Понимаете? Зачем тогда запрещать? Давайте запрещать крутые вещи, чтобы все их захотели. Ну, 7373-948. Я уже предлагал вам запретить рожать детей всем. Штрафы огромные вести, миллионные за рождение детей. Ну, не миллионные, пускай, по 100 тысяч. Все, это будет работать. Это будет работать. Люди начнут рожать. Назло вам. Ах так, на! Получи, гадина! Еще рожу! Плевать я хотел на ваши штрафы. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Добрый день, вот меня зовут Светлана. Да, мне кажется, что все-таки путь запретов, ну, действительно очень неэффективен. Я вот знаю одного очень хорошего дедушку, который своему внуку читал отрывки, которые казались военной стратегией с Толстого. И ребенок бежал и тут же делал постановку этого все в песочнице. Причем безликой массой у него было лото, а красивые солдатики у него были заглавных героев.
Вот так.
Я думаю, что вкус к литературе хороший можно
но она как бы универсальная и невозрастная.
А я думаю, вот так вот, смотри.
Действительно, нужно просто активно формировать у людей художественно-литературный вкус.
Ну, фу, ну это же... Ну, видите, опять, вот я понимаю вас, но это все подходы стандартные. Я в них не верю, потому что, видите, они не оправдывают себя. Что у нас все начали читать литературу и увлекаться Толстым? У вас просто ребенок такой умный. Может, генетически так получилось. Я же говорю про нас, про простых людей, не таких умных. Как нас заинтересовать? Братан, читал там, есть книга, там, значит... Дочери думают, что они, короче, с батей, вот, одни остались на земле, а остальных все сожгло, сожгло их, вот, и они, короче, его подпаивают и сексом с ним занимаются, прикинь, братан, вот так вот, вот такая история. Человек такой, че, где, да, представляешь, а там история еще была такая, пришли, короче, мужики в город, а город весь в педиках. Педиках. И педики говорят, мы вас сейчас тут, все, понятно, накроем. И они у мужика там закрылись, а у него как раз эти дочери, то все, он говорит, выдай нам мужиков. Он говорит, да берите моих дочерей, прикинь. А он говорит, не выдам я дочерей. И тут раз, короче, что-то какой-то кипиш, что-то с неба полетело, все сожгло. Вот такие дела. Все. И человек сразу заинтересуется, о чем я говорю, да? А это, оказывается, Ветхий Завет. Ветхий Завет, вот он, да? Интересно же, правда? Интересно. Прикинь, три пацана, так получилось там, батя их напился, без трусов валялся там где-то, непонятно. А двое его спасали, срамоту прикрыли, ну, у него там яйца, он прикрыли ему, да? А один ржал над ним, говорит, ну, батя наш свинья, чушка, говорит, наш батя. И все, и определили его в рабы, понятно? Прозвали его хамом. И судьба у него потом была не вообще, не алё. Ну, понятно. То есть, и все, и люди сразу заинтересовались. А вот начинается вот этот догматичный подход к литературе, бу-бу-бу. Вот. Жила-была одна шлюха, а потом ее поезд переехал. Прикинь. О, интересно, да? Это история о женщине, которая не знает, что ей делать, она метущаяся душа, которой мы должны там, наше христианское сострадание проявить. Фу, я такое читать не буду. Давайте мне насилие, кровь, издевательство. Всю русскую литературу и всю Библию дайте мне. Я хочу читать об издевательствах и насилии. Вот так. На деньги Сороса и так работают на развращение народа. И вы еще ерундой занимаетесь. Ну да, 47-й. МКАД перед Ленинским перекрыли, говорит 70-й. Нам в 6-7 классе на литературе преподавали путешествие из Петербурга в Москву Радищева. Если бы не цензурированный хрестоматию, то мы познали бы много о сексе и отношениях. Миша Квакин написал о цензуре. В те времена все валялись без трусов, потому что трусов не было, говорит 27-й. Ну, подобие трусов. Ладно, 27-й. Я не знаю, вы жили в те времена, я нет, я молодой. Слушайте, а по поводу... Переводчик Гоблин посрамлен, говорит 757-й. А по поводу... Хрестоматия... Вот! Когда вдруг проснулся мой интерес к мифам Древней Греции? Ну, там, мифы народа Древней Греции, античный миф, короче. Мне говорят, сколько подвигов у Геркулеса? Ну, давай, ну, скажи. 9. Сколько? Нет, не 9. Ну, все принято считать 12. Типа, 12 подвигов Геркулеса. А у нас, я такой прихожу на филологический факультет, а у нас преподавательница такая, ох, какая она горячая была. Ольга Скибина ее зовут. Ну, она... О, прекрасно. Если она меня слушает, то я вам передаю вам привет. Вот, она говорит, ребят, а сколько подвигов было у Геркулеса? Ну, в смысле, Геракла. Геркулес, Геракл по барабану, да? Вот, мы говорим, 12. Она говорит, 13. Как 13? 13, типа, мы читали мифы Древней Греции, в школе нам говорили... Говорит, ну в школе вам просто не могли сказать о 13-м подвиге, когда он должен был лишить девственности кучу девственниц за одну ночь. Что? Как? Где читать? Да вот, ребята, пожалуйста. Или там, а вы знаете, была такая Сафо, да, она была лесбиянка. Да что вы говорите, да? А вы знаете такой остров Лейбос? Или Лесбос там, я уже, да, Лесбос, я могу просто перепутать сейчас. Да какой остров? А вот оттуда-то... О, да. А вы знаете, что Спартак был педерастом? Как? Как не может этого быть? Читайте это в этом учебнике. Все, античную литературу все знали. Все понимали сразу. Ну вот. А, в те времена... А так, когда я читал «Мастера и Маргариту», мне говорили, что этот роман запрещен. Не сказали бы, не прочитал, русский инженер говорит. Безусловно. Вот безусловно. Запрещать. Постоянно запрещать. Все, что нужно, чтобы люди прочитали. Запретить Конституцию читать всем. Все, завтра все будут знать Конституцию и цитировать на ухо. Ты знаешь, есть такая статья Конституции. Тихо-тихо, ты че, дурак, что ли? Мне не нужно знать Конституцию. Не надо, пожалуйста, оставь меня. У меня дети. Вот. Или у меня еще нет детей, наоборот. У тебя-то есть, ты можешь умереть. Спокойно. А чтобы помнить, как звали Шмелева, надо помнить, как звали Тургенева, говорит Евгений. А, что еще у нас здесь? Ну ладно, в принципе, вы поняли, да, концепция такая. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, вот что-то вот эти современные фильмы, так сказать, вот сплошная антисоветчина, фильм как будто агенты влияния Запада сняли.
Это уж я не знаю, там какая сплошная антисоветчина, я такие фильмы не смотрю, я себя избавляю. И как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Да.
У меня такое предложение, я, честно говоря, мне вот тоже 44 года, вот, но я успел вот вкусить вот эти плоды вот запретов, да, в свое время. А, будучи студентом первого курса, я читал самоздатовский роман «18 мгновение весны», не знаю, слышали вы о таком или нет.
Господи, вот вы, наверное, сейчас читать не стали его.
Вот, но оно было совершенно не пошлое, очень такой хороший юмор, вот в качестве примера могу привести такую фразу, но это, конечно, не дословно, но так приблизительно. Сталин стоял и глядел в окно во дворе, во двор Кремля. За окном шел снег и рота красноармейцев. Вот. Ну, вот эта вот смесь гремучая вот страха, да, то, что тебя могут понять с этим вот с самоздатовским произведением. И вот этот юмор. А Валь, конечно, непередаваемое ощущение. Вот.
Да, мы... да. И знаете, по этому поводу я прошу прощения, я вас перебиваю, да? У нас была шутка. Просто она, может быть, когда-то могла быть роковой, а сейчас она не роковой. Мы все с товарищем смеялись. А, ну что там, как Москва? Да все нормально. Снег и Ленин лежат. На Красной площади лежал снег и Ленин. Да, ну как-то так, мы прикалывались по этому поводу. Понятно, понятно. Кто бы стал читать этот самоздатовский роман? Кто бы стал его читать сейчас? Никто. Запретите всякого Эраста Фандорина под предлогом созвучия. Вот, понимаете, соскальзывание по созвучию. И все, и все начнут читать Эраста Фандорина. А так, кто его читает? Только англичане, и потом сериалы по нему снимают. А мы-то, конечно, не читаем. А, «Доктор Живаго» нужно очень разрешить. Такую читать невозможно, Таня написала. А мы с семьей сходили на «Азори здесь тихий», очень хороший ремейк, и 3D-качество хорошее, и Петр Федоров, суперактер. Ремейк? Ну ладно, 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вячеслав, Москва.
Да.
Ну что мне сказать?
Не знаю, Вячеслав, вы так долго начинаете прям?
Да.
Сразу будешь говорить. Сразу будешь говорить.
Ну что, конечно, тяжелые времена, ужасные времена. Вот товарищ даже читал. И вы тоже там с Лениным лежали вместе со снегом. Я не знаю, ребята. Ну, как бы вам это полегче все выразить?
Не знаю. Вы негодуете. Давайте так, вы негодуете.
Да нет, не негодую. Мне просто смешно.
Вам смешно? Это хорошо. Смех – это не самое плохое, что может быть на жизни. Правильно? А, так сколько телок Геракл в 13-м подвиге осилил? Меня спрашивает Дмитрий. Читайте, Дмитрий, античную литературу. Я сегодня породил в людях интерес к литературе. Понятно? Понятно? Или нет? А историю про, ну, так бы сказать, проститутку, такую шлюху, которая была близка Христу. Интересна вам такая история? Интересно. Читайте. У Спасителя была одна знакомая проститутка, которую он простил. За ее прегрешение. А еще одна была проститутка, а тоже, ну, вы тоже, она с ней вот по одному имени. Не суть. Вы знали, что у Спасителя была знакомая проститутка? Знали или нет? Вы знали? Ну, вы-то знали, они не знали. Кто-то не знал. Теперь будете знать. Интересно? Читайте. Читайте Евангелие. Все. А, Миронов запрещен. Вот и поверьте, проверьте ваш закон. Какой Миронов? Вот и проверил, видимо, да? Булгакова, как ни подсунь, он остается гением, как и Бродский, говорит 27-й. Что еще здесь? Так, Газманов не запрещают, а все равно из всех утюгов эта гадость льется, Абдулхамид. Ребята, честно, я вам объясню. А вот если бы запретили? Вот. Я объясню. Я бы очень хотел, чтобы, например, в определенный момент произошло такое, например, заявление от Кремля. Запретить, запрещаем слушать всем программу Гудошникова. Я представляю, что бы тогда началось. Вот это было бы да. Но меня никто не запрещает. Вот какие дела, понимаете? Поэтому мне придется в определенный момент, как моим коллегам-параноикам с других радиостанций, придумывать, что меня запрещают. И кричать, что 37-й год! Ничего нельзя сказать! Вот. И вы все поверите мне и будете думать, что вот-вот и наша связь с вами тонкая, иллюзорная практически, она оборвется. А нет, никуда она не оборвется. Мы тут всегда, никто нас не запрещает. Но могут запретить, поэтому впитывайте жадно эти эфиры. Ладно. Дальше будут... дальше будут автоновости, после этого новости. После этого программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра будет среда, и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске руководство «АвтоВАЗ» подает заявление в полицию на тюнинг «Ателье». «Мерседес» обновил «Геленваген». Один из кроссоверов «Форд» покидает российский рынок. И большой кроссовер «Шкода» представят уже в нынешнем году. Далее подробнее. Представители «АвтоВАЗ» написали заявление в полицию на тольяттинскую тюнинг-компанию «Юрал Тюнинг». Фирма собирается после майских праздников начать продавать для «Гранта» и «Калина» обвесы, сделанные в стиле прототипа X-Ray. Подобная деятельность недопустима, поскольку представляет собой попытку незаконно использовать разработки «АвтоВАЗ» в области промышленного дизайна и нового фирменного стиля автомобилей «Лада», заявил президент автопроизводителя Бу Андерсон. «АвтоВАЗ» требует провести расследование в отношении базирующейся в Тольятти компании. Напомню о том, что «Юрал Тюнинг» разработал для «Гранта» и «Калина» пакеты доработок, которые сделают модели похожими на прототип X-Ray, стало известно в конце апреля. Немецкий концерн Mercedes-Benz представил рестайлинговый вседорожник G-класс. У модели появились новые амортизаторы, изменилась настройка системы стабилизации, опционально доступна адаптивная подвеска с режимами «Спорт» и «Комфорт». Внешне обновленный Геленваген отличается от предшественника другими бамперами и расширенными колесными арками. В салоне установлена иная приборная панель. Продажи внедорожника стартуют во второй половине года. Цены пока не объявлены. Напомню, сегодня самая доступная дорестайлинговая версия Mercedes-Benz G-класс обойдется покупателям в 5 400 000 рублей. В России прекращены продажи среднеразмерного кроссовера Ford Edge. Вероятно, модель сняли с продаж из-за низкого спроса. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году в России было реализовано всего 779 автомобилей Ford Edge. Для сравнения, более дорогой Explorer разошелся по стране в прошлом году тиражом 4175 экземпляров. Продажи Ford Edge стартовали в России в 2013 году. Полноприводный автомобиль предлагался с бензиновым 3,5-литровым мотором мощностью 288 лошадиных сил, который работал в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. По информации издания Car Advice, большой кроссовер «Шкода» дебютирует до конца текущего года. Вероятно, премьера автомобиля состоится в Чехии на специальном мероприятии производителя. Публичная же презентация новинки состоится на Женевском мотор-шоу в марте 2016 года. Стандартная версия кроссовера будет предлагаться в пятиместной модификации с передним приводом. В более дорогих комплектациях новинку можно будет приобрести с полным приводом, а также в семиместном исполнении. Главными конкурентами автомобиля станут Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Кроме флагманского кроссовера, компания «Шкода» планирует также выпустить «Йетти» следующего поколения и компактный кроссовер, который окажется дешевле и меньше «Йетти». Оба автомобиля могут появиться на рынке до 2017 года. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!